Радио Прага. Новости.
Чешские министры положительно оценили результат парламентских выборов в Голландии. Врачебная палата против признания в Чехии традиционной китайской медицины. На смену сегвеям в центре Праги пришли электросамокаты. Как хорошую новость для Европы оценили чешские политики результат парламентских выборов в Голландии. Народная партия за свободу и демократию премьера Марка Рютте стала официальным победителем. Это хорошее начало серии парламентских выборов, которые осуществятся в 2017 году, написал в Твиттер глава чешского МИД Любомир Заурало. К доказательствам слабой позиции сторонников распада ЕС назвал результат голландских выборов вице-премьер Павел Белобрадек. В Чехии среди граждан возрастает популярность методов китайской традиционной медицины. В связи с этим депутаты задумались об узаконивании новой медицинской специализации терапевт и специалист китайской медицины. Проектом, выдвинутым на обсуждение законодателей представителем движения ОНО Ростиславом Визулом, предполагается появление программы обучения на уровне бакалавров и магистров. Против данного шага протестует чешская врачебная палата, считающая методы китайской традиционной медицины ненаучными. Сегвеи, использование которых в центре чешской столицы запрещено, могут заменить электрические самокаты, как отмечает чешское радио. В последние недели они все чаще появляются на пражских улицах, а с наступлением теплой погоды центры проката ожидают резкий подъем спроса на это транспортное средство. Массовое появление самокатов также может стать проблемой для чешского мегаполиса, поскольку уже сейчас некоторые туристы ездят на них по тротуарам, что запрещено законом. Сотрудники прокатов подчеркивают, что информируют клиентов о правилах движения и о том, что нарушитель может быть оштрафован полицией. В ярмарочном дворце чешской столицы завершилась установка арт-объекта, который является центральным экспонатом выставки произведений известного китайского художника Ай Вейвея, подготовленной для Национальной галереи. 70-метровая надувная черная лодка с фигурами 258 беженцев, которую автор назвал «Закон дороги», будет представлена во время пресс-конференции, приуроченной к открытию нового выставочного сезона музея. Инсталляция арт-объекта длилась 2 недели. Материал, из которого создана лодка, укреплен на алюминиевом каркасе вместе с фигурами. Вес конструкции составляет около 5 тонн. На бортах лодки установлены мужские фигуры. В центре расположены манекены, изображающие женщин и детей. Согласно результатам анкетирования, которое проводит Союз автоимпортеров автомобилем 2017 года, признана «Шкода Кодиак». Респонденты из числа журналистов и общественности выбирали лучшую из 27 предложенных моделей. В этом году организаторы состязания отказались от выбора лучшего автомобиля по отдельным категориям в пользу единого чемпиона. И о погоде. В пятницу, 17 марта, с утра на всей территории страны синоптики обещают ясную погоду. Во второй половине дня облачно, к вечеру пасмурно, временами дождь, в горах возможны осадки в виде снега. Ночью около 0 градусов Цельсия, днем воздух прогреется до 14-18 градусов тепла, в горных районах около 8. Западный и юго-западный ветер 4-8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. В горах скорость ветра может достигнуть 20 метров в секунду. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков. В эфире «Радио Прага», в студии вас приветствует Антон Каймаков еще раз. Годовщина оккупации Чехословакии гитлеровскими войсками, Большой книжный четверг, новинки. Ну а в рубрике мы познакомимся с дизайнером Люцией Каратеновой, занимающейся кош-галантерей. Вы слушаете «Радио Прага». Марта 1939 года на чешскую территорию вторглись гитлеровские войска, что стало началом 6-летней оккупации страны, вошедшей в историю как период протектората Богемии и Моравии. Хотя с этого дня прошло уже 78 лет, каждый год в Чехии звучит один и тот же вопрос: могли ли мы тогда сопротивляться? И историки вновь и вновь взвешивают факты, из которых сложилась роковая для чехов историческая ситуация. В студии Катерина Испорвит.
Odhodlal jsem se za souhlasu vlády v hodině 12.
Согласие правительства я принял решение в этот роковой час просить Адольфа Гитлера меня выслушать. Я был принят со всеми почестями, полагающимися главам государств. После длительного разговора с рейхсканцлером и после выяснения ситуации я решил провозгласить, что с полным доверием передаю судьбу чешского народа и государства в руки вождя немецкого народа.
Так, ровно 78 лет назад, 16 марта 1939 года, в своем радиообращении президент Эмиль Гаха объявил о капитуляции. Официальное вторжение произошло 15 марта в 6 часов утра. Накануне случилось еще одно роковое событие. О своем отделении заявила Словакия, что стало результатом дипломатического давления со стороны Берлина, который дал понять, если Братислава не заявит об отделении, Словакию оккупирует Венгрия. В Северной Моравии немцы появились уже вечером 14 марта. Опасаясь, что если они вовремя не оккупируют промышленный Остравский регион, то туда ведет войска Польша. И тогда же вечером раздались выстрелы. Чехословацкие солдаты оказывали сопротивление, что даже привело к потерям в рядах немцев. Вермахт бил из пулеметов и противотанковых орудий. Однако вскоре из Берлина пришел приказ прекратить огонь. Бой за Чаянковы казармы в Мистике продолжался всего полчаса. Это сражение оказалось единственным. Прага запретила оказывать немцам сопротивление. Фюрер пообещал президенту Гахе, что в случае мирного согласия на оккупацию чехи получат значительную автономию и свободу. В противном случае Геринг грозился стереть Прагу с лица земли. Вторжение прошло стремительно. В 11 часов немцы уже были в Пражском граде. В 2 часа дня около 500 чехов вышло с демонстрации протеста на Вацлавскую площадь Праги. Протестная манифестация проходила и на Национальном проспекте. Однако обе были разогнаны полицией. Власти призывали население сохранять спокойствие и вести обычный образ жизни. При этом был введен комендантский час, запрещены собрания и митинги, закрылись театры и кинотеатры. 16 марта было объявлено об учреждении протектората Богемия и Моравия, который был немедленно признан Венгрией и Италией. Оккупация стала нарушением Мюнхенского договора 1938 года, что, впрочем, не привело к конкретным шагам со стороны других стран. Франция и США заявили протест, к которому позже присоединилась и Великобритания, хотя Чемберлен при этом и указывал, что отделение Словакии отменяет обязательство гарантировать неприкосновенность границ страны, которая тем самым прекратила свое существование. А насколько неожиданным было вторжение?
Известно, что с конца октября 1938 года Адольф Гитлер планировал полное уничтожение Чехословакии. Перед этим шла своего рода дипломатическая подготовка, касавшаяся Словакии, поскольку немецкое меньшинство уже не играло в Чехословакии решающей роли. То есть требовался некий дипломатический повод, объясняющий необходимость оккупации Чехословакии. Параллельно существовала и политика Второй Республики. Премьер Беран и министр иностранных дел Хвалковский, которые знали, что существование Чехословакии после отторжение территории может гарантировать только Германия.
Экзистенция того окрещенного Československа может быть только под зарукой того немецка.
Рассказывает Станислав Кокошко из Института изучения тоталитарных режимов и Института современной истории Академии наук Чехии, который поясняет, что эти политики считали единственный шанс для Чехословакии убедить Гитлера в том, что это государство не представляет для него опасности. Отказ от борьбы в те мартовские дни 78 лет назад стал тем поворотным моментом, который изменил чешский народ, и последствия этого решения историки и социологи прослеживают и в наши дни. И каждый год вновь встает вопрос, была ли наша история другой, если бы мы защищались с оружием в руках.
Как мы знаем, что сама Бенешова политика за Вторую мировую войну
Вся политика Эдварда Бенеша в годы Второй мировой войны была направлена на искупление этой, в кавычках, «вины». Однако, рассматривая чешское общество как таковое, следует отметить, что оно разделилось на два течения. Осталось демократическое ядро, которое ранее мирным путем, а после 15 марта уже и своими действиями оказывало сопротивление. Вторая часть общества – та, которая приспосабливается к тому, что происходит. Развал демократического общества происходит очень быстро. Можно задаваться вопросом, что служило причиной. Было ли это следствием удара, нанесенного Мюнхенским договором, что, безусловно, привело к кризису парламентской демократии, или же просто часть общества склонна принимать упрощенные авторитарные режимы.
Отказ от обороны и годы протектората, считает историк Станислав Кокошка, изменили чешское общество, усилили левые настроения и во многом подготовили его к принятию социалистического строя.
Большой книжный четверг – день поддержки книжного рынка в Чехии. Любителям, ревностным читателям в этот день авторы, издательства и магазины представляют новинки весны этого года. В этот раз для них подготовлено ровно 15 новинок, как чешских, так и заграничных. В двух из представленных большим книжным четвергом новинках переплетаются судьбы женщины и чешской истории. Польский журналист и писатель Мариус Сурош предлагает читателям продолжение своей книги «Пепицы», которая получила название «Ах, эти чешки». В книге автор вспоминает имена, которые Чехия, по его мнению, незаслуженно, абсолютно незаслуженно забыла.
Mate tam osoby Nejen, Wiedeczaslawskie, Adiny Mandlowej, które w Czesi znali, ale takie na przykład...
В книге описаны не только судьбы Веры Часловской и Дины Мандловой, о которых чешские граждане знают. Например, в сборнике можно прочитать о волынской чешке Мирославе Жаковой. Естественно, невозможно написать книгу, которая охватит судьбу всего народа. Однако судьбы женщин, выбранные для этого издания, по-настоящему интересны. Подчеркивает польский эссеист Мариус Сурош. Чешская писательница, живущая во Франции, Ленка Горнякова-Сиват, издала сагу о четырех поколениях женщин. Повествование охватывает период с момента образования Первой Чехословацкой Республики до 80-х годов прошлого столетия. За свой роман «Марии и Магдалены» писательница была удостоена французской литературной премии. В Чехии автор представляет свой собственный перевод произведения с французского на чешский язык.
Я, вероятно, оказалась неподготовленной к двум аспектам. Во-первых, я не могла отдать свой текст кому-то другому, кроме читателей, и позволить внедряться в него со своими собственными мыслями и ощущениями. Во-вторых, я хотела испытать себя сама и понять, каков же мой уровень французского автора, но на чешском языке. Лучше всего это выявляется, естественно, во время работы над переводом. Я не знаю, появится ли возможность у меня столкнуться с переводом и захочу ли я переводить сама себя. Однако предоставленной мне сейчас возможностью я воспользовалась с большим удовольствием.
Сама себе, але в том-то případě to podle mě byla dobrá volba a jsem za to ráda.
Большой книжный четверг представил чешской публике также издание мемуаров британского писателя Джерома Клапки Джерома и серию скандинавских детективов. Несмотря на то, что кожевенное производство остается одной из крупнейших отраслей современной экономики, изготовление предметов в кожаной галантерее вручную встречается все реже и реже. Некогда семейные фирмы, зачастую просто кожевенные лавки с одним мастером, либо закрылись, либо переродились в индустриальное производство. Ныне слово Вирджинии Варгольской.
Мозаика.
Знакомый звук Это швейная машинка марка «Зингер», некогда снаряжение каждой бабушки, которое сегодня встретишь разве что в качестве декорации кофеен. На одной из пражских ярмарок дизайна мы повстречали молодого дизайнера Люцию Кратинову, для которой изготовление кожаной галантерии определило ее профессию. Люция изготавливает на заказ кошельки, сумки и прочие изделия под собственным брендом «Leather Utilities». Мы побывали в ее мастерской на берегу Вултавы и поговорили о том, что означает создавать кожаные изделия сегодня.
Зачатки были такие довольно скучные, потому что я вообще не имела никакого
доставщика. Начало было тяжелое. У меня не было собственного поставщика кожи. Точнее, он у меня был, но с этой кожей было невозможно работать на швейной машинке. Мне приходилось все шить вручную. А чтобы ручное изделие выглядело профессионально, нужна очень долгая практика. Поэтому это был такой зачарованный круг. То есть в течение какого-то времени я искала себя, определяла изделия, которые я бы хотела шить, и какие бы получилось сделать.
Si taky ujasnila, jaký typy produktů chci dělat a jaký vlastně fungují.
С тех пор прошло более 2 лет, и многое изменилось. Люция нам поведала о том, как она пришла к изготовлению кожаной галантерии, нашла своего поставщика сырьевого материала и создала собственный бренд.
Я студировала модное návrhářství в Лондоне, а вообще этот наш программ был то бакалаврский.
Я училась на модельера в Лондоне. Это была 4-летняя программа с возможностью весь 3-й год посвятить практике. А из-за того, что я тогда встречалась с чешским парнем, я решила вернуться на практику в Чехию. И попала к одной женщине, мастеру по обработке кожи. Я с ней была знакома еще до отъезда. Это уже пожилая женщина. Хочу сказать, что она до сих пор мой гуру. Тогда ее зовут пани Захлова. Она мне сказала, что на практику взять меня не сможет, потому что у нее самой очень мало заказов. Однако она мне предложила приходить к ней в мастерскую со своими собственными проектами, что возьмется меня консультировать и показывать, как на моем месте она бы работала над тем или иным заказом. Я также могла пользоваться ее оборудованием и инструментами.
Благодаря пани Захловой Люция решила сменить изначальную направленность своей профессии и поменяла дизайн одежды на совершенно новое ремесло.
Потому что эта технология сильно отличается от обработки ткани и шитья одежды.
Объясняет Люция. После полугода обучения ремеслу у чешского мастера Люция уехала в Париж. Здесь ей удалось попасть в фирму, в которой она занималась перешивкой старых кожаных пальто на новые изделия.
А там jsem vloženě 2 měsíce seděla jako u šicího stroje a dělala podle vlastně jejich návrhů.
Там я 2 месяца только и сидела у швейной машинки и просто шила по их эскизам изделия. После этого я еще попала к одной девушке в Лондоне, которая создавала шорные кожаные изделия, то есть полностью выполненные вручную. Это в основном пояса и корсеты. Поэтому этот круглый год практики был для меня очень интенсивным в том плане, что я смогла опробовать 3 таких разных способа изготовления изделий из кожи.
Люция упомянула нескольких мастеров, занимающихся изготовлением кожаных изделий. Однако сегодня магазинов с кожаной галантерией все меньше и меньше, а найти мастера-кожевника все труднее. Означает ли это вымирание профессии?
Это ремесло медленно вымирает. Мне кажется, что раньше в Чехии была более развита культура, связанная с кожаными изделиями. А самое важное, что здесь всегда было кожевенное производство, которое после распада коммунистического режима было распродано, фабрики закрылись, да, собственно, и спрос был не очень большой. Тем более, что на рынке появилось большое количество дешевого импорта. Все эти факторы влияли одновременно, и, собственно, местное производство, можно сказать, исчезло.
Что же склонило молодого дизайнера одежды, одной из главных индустрий современного рынка, переключиться на традиционное и немного старомодное изготовление кожаных аксессуаров?
Мне грозно бавит та функция этих вещей, что вообще каждая та вещь.
Потому что мне нравятся функциональные предметы. Каждое изделие ограничивается назначением, для которого оно создается. И при этом создается оно так, чтобы в этой функции прослужило как можно дольше. В отличие от одежды, которая, на мой взгляд, сегодня снашивается намного быстрее по сравнению с изделиями кожаной галантереи. Отличие, конечно, и в цене. За кошелек вы заплатите намного больше, но при этом вы ожидаете, что вещь будет вам служить как минимум 10 лет. И даже до конца жизни. Или вы захотите передать ее по наследству.
Особое отношение у Люции и к самому материалу, уже своим характером, предназначенному для хранения какой-то истории.
А главное, таки, как этот оттиск того носителя, что человек до того может так как сам утискнуть.
А главное, это отпечаток самого владельца. Кожа хранит историю. Если вы прольете воду на кошелек, это на нем отпечатается и останется навсегда, потому что это дано самой структурой кожи, которая потом приобретает собственный особый характер.
К тому так притурчена, або это такой особенный потом.
Мы поинтересовались, каким образом Люция создает модели для изделий. Передали ли ей эскизы мастера, у которых она обучалась, или все они ее собственная выдумка?
Изделия изготовлены по моим собственным эскизам. Все это – результаты того, что лично мне понадобилось какое-то изделие, и я его для себя сшила. Моим самым первым экземпляром была вот эта обложка для альбома. Мне был нужен чехол, и, собственно, с этого все и началось. Каждое мое изделие отражает мои потребности. Ну, естественно, для клиентов я их меняю и приспосабливаю. У каждого эти потребности отличаются. А для кожаного изделия важно, чтобы оно было использовано на 100%. Только так его можно назвать функциональным предметом.
Изготовление объектов – лишь одна сторона древнего кожевенного ремесла. Где же сегодня обрабатывается и изготавливается сама кожа?
Когда я поняла, что я хочу этим всерьез заниматься, я уехала в Милан на ярмарку кожи «Линия Пеле», которая там проходит два раза в год. Там я обошла всех поставщиков. Я более или менее имела представление, какой тип кожи мне нужен. Это краснодубная кожа, чтобы к тому же она была из области шеи животного, так как эта кожа крепче и меньше тянется. Я обошла огромное количество поставщиков, часто сталкиваясь с тем, что я для них слишком мелкий заказчик. Сыромятные мастерские устанавливают минимальное количество закупок. Найти собственную кожевенную мастерскую оказалось непростой задачей.
Такой орешек найти ту свою кожевенную в вузовках.
Вспоминает Люция. Сегодня, по ее словам, все проще, чем можно себе представить. Один имейл с параметрами, и поставщик высылает необходимое сырье. А используется ли одинаковый тип кожи для изготовления, скажем, сумки и кошелька?
Используется один тип кожи, но разная толщина. Это, собственно, предлагается и вашей кожевенной мастерской. Кожа изначально изготавливается со стандартной толщиной – 3 мм. Но мастерская может ее обработать, например, до 1 или 1,5 мм. Еще это такой особый тип кожи, называемый full grain. Это самый верхний слой, который сохраняет оригинальный вид. То есть все так называемые недостатки животного. Ранки или укусы сохраняются на коже.
Мы беседовали с мастером по изготовлению кожаных изделий Люцией Кратиновой.
На этом мы сегодня завершаем программу русской редакции «Радио Прага». Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. «Радио Прага» сегодня также найдете на Фейсбуке. Читайте и слушайте нас. В студии с вами прощается Антон Каймаков.